Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 22 мая по новому стилю, 9 по старому церковному календарю. Напомню, что по благословению святейшего патриарха Кирилла служба Троицкой родительской субботы, обычная для этого дня, была перенесена на 2 мая, а сегодня совершается служба в честь святителя и чудотворца Николая. Сегодня же совершается память пророка Исаии, мученика Христофора, преподобного Иосифа Оптинского, священномученика Димитрия Пресвитера, священномученика Василия Пресвитера и преподобного Шиам Гвимского.
Нынешний праздник святителя Николая, Николы Вешнего, как его называют в народе, имеет очень любопытную историю. Праздника этого нет у православных греков, зато есть у итальянских католиков. Установлен он в честь переноса мощей святителя Николая из города Миры Ликийские в город Бари. Миры – это город Дембри на территории нынешней Турции, Бари – город итальянский. Перенос мощей в город Бари происходит в 1087 году. Напомню, что разрыв отношений между Римом и Константинополем относится к 1054 году. В житиях Дмитрия Ростовского рассказывается, что когда магометане владели мирами, одному священнику города Бари во сне явился святой Николай и велел взять его мощи из мир, сказав, что такова воля Божья. По воспоминаниям участника переноса, сохранившимся в итальянских летописях, баряне два раза приезжали за мощами, а не один, как написано в славянских повествованиях о перенесении мощей святителя Николая. Вообще, надо сказать, что в последние годы исследователи узнали много нового о святителе Николае Мирликийском. Изучение древних памятников позволило значительно дополнить жизнеописание святителя. Некоторые подробности, например, пришлось признать недостоверными или искаженными. Например, было доказано, что некоторые сведения о житии Николая Угодника в Чите-Минее заимствованы из жития другого святого, Николая Пинарского, который жил в VI веке и тоже был архиепископом Ликии. Так вот, согласно латинским хроникам, баряне дважды приезжали за мощами. Хлеб в Малую Азию и Антиохию тогда возили из Апулии и Калабрии, так как Египет уже завоевали арабы. Плодородные заливные долины Нила больше не снабжали Византийскую империю, как это было до VII века. И вот в 1087 году баряне везли хлеб в Антиохию, то есть в Западную Сирию. Проплывали мимо Мир, отправили разведку, но она быстро вернулась. Город был заполнен сельджуками. Они хоронили своего полководца. Высадиться было нельзя, и баряне поспешно отплыли. В Антиохии они продали зерно, а на обратном пути опять заехали в Миры. На этот раз никого из сельджуков они не встретили. Да и жителей Мир в городе было немного. Большинство под угрозой набегов предпочло переселиться в горы. В храме святителя Николая оставалось 4 монаха. Барийский отряд вошел в храм, и под угрозами один из монахов показал, где находится святыня. Баряне разбили мозаичный пол ломом, один из моряков спустился в гробницу. Мощи по частям поднимали и укладывали в священнические одежды. Главу святого и многие другие фрагменты скелета перенесли на корабль. Но полностью забрать мощи не удалось, так как мореплаватели торопились и опасались, что ликийцы спустятся с горы в город и воспрепятствуют похищению мощей. Все же несколько десятков жителей Мир успели добежать до корабля барян. Сил у византийцев было недостаточно, чтобы вступить в борьбу с вооруженным отрядом моряков, но плач стоял великий. В результате баряне хотя бы оставили икону святителя Николая, которую тоже было прихватили, и пожертвовали весьма значительную сумму денег храму великого чудотворца. То, как выглядело согласно древним хроникам перенесения мощей из мира в Бари, очень трудно описать в агиографическом стиле как благочестивое событие с участием людей, благоговейно радеющих о святыне. На самом деле это было похищение. Хотя, это очень важно, братья и сестры, к тому, что мощи оказались в Бари, следует отнестись как к милости Божией. Именно так отнеслись к этому и наши предки, когда установили в русской церкви празднование перенесения мощей святителя Николая. Если бы не набег барян, бесценная христианская святыня, вероятнее всего, была бы утрачена в ходе завоевания Византии Османской империи, как были утрачены и многие другие христианские святыни. Не так давно, несколько лет назад, было опубликовано новое, дополненное и исправленное житие святителя Николая. И вот с некоторыми эпизодами этого жития мне хотелось бы вас сегодня в честь праздника святителя Николая познакомить. Самые древние редакции рукописей о святом Николае хранятся в библиотеках Оксфорда и Вены. Посвящены они деянию о стратилатах. Тексты эти были написаны в IV веке, вскоре после блаженной кончины святителя Николая. Более позднее свидетельство вряд ли могло содержать так много имен, фактов и точных описаний. Через 100 лет ведь мелкие подробности и реалии, как правило, забываются. В нем все рассказано значительно подробнее, чем во всех общеизвестных жизнеописаниях и греческих, и латинских, и славянских, с которыми мы с вами знакомы. Император направил воинов усмирять мятеж тайфалов. Это было одно из вестготских племен, переселенных во Фригию с Дуная. По пути из-за шторма войско остановилось в Адриатской гавани, и на рынке разгорелась ссора между солдатами и местными жителями. Архиепископ Николай сумел всех умиротворить, а стратилатов, предводителей воинов, пригласил к себе. В этот момент прибежали жители Мир с известием, что правитель арестовал 3 неповинных горожан и приказал отсечь им головы. Свидетель вместе со стратилатами и другими воинами торопится в город. Он уже в преклонном возрасте, ему около 70 лет, а дорога 4 километра в гору. В древней хронике прямо сообщается, что святитель Николай боялся не успеть прийти на помощь и спасти от смерти невинных людей. И тогда стратилаты послали солдат задержать казнь. На известной картине Репина происходящее изображено так. Меч уже занесен над мужами, когда появляется святитель Николай и в последнюю секунду удерживает оружие смерти. Но все было, конечно, иначе. В древнем тексте сказано, меч был обнажен палачом. Трудно представить, что палач стоял полчаса с поднятым над головами тяжелым мечом. Он обнажил меч и ждал. Солдаты задержали казнь, пока не подошел свидетель со стратилатами и не освободил невинных людей. На прощание свидетель благословил воинов, предрек им победу в предстоящем сражении с тайфалами, и они победили. И здесь обнаруживаются важные подробности. Их нет ни в какой другой рукописи. После победы над мятежниками стратилаты возвратились назад в Ликею и пришли к святителю Николаю во второй раз. Полководцы благодарили его за молитвы, которые помогли им победить мятежников. А владыка наставлял их и предупредил, что они попадут в беду, но не должны отчаиваться, а должны обратиться к Богу, и Господь убережет их. Кстати, все 3 военачальника – это исторически известные личности. Один из них, Непотиан, стал консулом в 336 году, другой – в 338 году. Когда стратилаты вернулись в Константинополь, их встретили с почестями, а потом оклеветали завистники. И с помощью подкупленного префекта притория Востока Аблабия, известного интригана, посадили в темницу. Аблабий, ближайший друг и советник императора Константина, он руководил гвардией и должен был по роду службы выявлять мятежи. По его-то наговору прославленных полководцев собирались казнить. И тут Непотиан вспомнил о том, что говорил стратилатам святитель Николай в Ликии, и воины стали сердечно молиться. Чудесное явление святителя Николая Константину даровало им свободу, и император вручил стратилатам пояса полководцев высшего ранга. И они с подарками от императора отправились к святителю Николаю в 3-й раз. Кроме того, древний текст «Деяния о стратилатах» уточняет, что они месяц жили у святителя Николая и стали его духовными чадами. Еще одна важнейшая подробность. На следующий год они снова, в 4-й раз, отправились к святителю Николаю, но уже не застали его в живых, обнаружили уже почившим. В древних источниках обнаруживается и замечательное деяние святителя Николая, исключенное из текста его жития в X веке – деяние о подати. В IV веке несправедливой податью Ликия была доведена до разорения и голода. Присланный из столицы сборщик налогов, требуя все новых и новых денег, постоянно унижал народ. Жители попросили своего архиепископа о заступничестве. И вот святитель Николай отправился в Константинополь. После его разговора с императором подать было уменьшено в 100 раз. Это решение было записано в скрепленную золотой печатью грамоту. Но архиепископ знал, что под влиянием сановников Константин может изменить свой указ. Святитель обратился к Богу за помощью, и чудесным образом императорская грамота в тот же день оказалась в Мирах и была обнародована. На следующий день император, действительно поддавшись уговорам, попытался изменить свой указ. Когда святитель сказал, что документ уже зачитан в Мирах и, значит, вступил в силу, ему не поверили, ведь далеки от Константинополя было 6 дней пути. Чтобы проверить слова святителя, снарядили самый быстроходный корабль. Через 2 недели посланники вернулись и подтвердили, что ликийский сборщик налогов получил грамоту императора именно в тот день, когда она была подписана. Христолюбивый Константин усмотрел во всем происшедшем волю Божию и попросил прощения у святителя, щедро одарив его. А через 6 столетий при Василии II создавалась императорская минология, то, что у нас называется четиминеи. В те времена жития святых были основной литературой, которую читали православные люди. И деяния подати императорские агиографы не включили в жизнеописание святителя Николая, чтобы влиятельные архиереи не смогли использовать этот невыгодный для царской казны пример для снижения налогов в своих епархиях. А казна византийского императора в X веке, как и в IV, очень нуждалась в пополнении. И 1000 лет это деяние не попадает в житие, как и еще одно о хлебовозах. В нем рассказывается о том, как святитель Николай в очередной раз спас мир от голода. Мимо Ликии на 5 кораблях везли из Египта хлеб в Константинополь. И святитель уговорил капитана отгрузить часть хлеба в бедствующих мирах. Поскольку хлебовоз был императорский, Константинополь счел это деяние неприемлемым. В храме древних мир ликийских, почти разрушенном, но в котором все же идут восстановительные работы, православная литургия служится 2-3 раза в год. На престоле в алтаре аккуратная табличка на 2 языках, в том числе и на русском, что особенно неприятно, извещающее, что место это святое, и на него нельзя ставить сумки и садиться. Часть мощей святителя Николая, по сведениям из книги Валентина Курбатова «Страна святых чудес», осталась тогда в XI веке в мирах, но эта частица вместо предмета поклонения и врачевания является предметом экспозиции Анталийского музея. Но не все так грустно. За 25 дней до конца 2-го тысячелетия от Рождества Христова в мирах, благодаря усилиям нескольких русских и турецких организаций, был открыт замечательный памятник святителю Николаю. Он сделан так, что Николай Чудотворец, медленно поворачиваясь, благословляет все стороны света. «Он походил по миру, — пишет в своем замечательном очерке Валентин Курбатов, — побыл и Дедом Морозом, и Санта-Клаусом, которые больше были понятны младенчествующему человечеству. Когда же оно повзрослело, воротился тем, кем был всегда, добрым заступником и путеводителем, святителем Николаем, победителем народов. И, глядишь, он и станет, как обещано в его тропаре, начертанном русскими молитвенниками на полу его храма, для слишком обезбоженных народов правилом веры, для слишком ожесточенных образом кротости, для слишком сытых за чужой счет воздержание учителем и для всех нас вещей истины, напоминанием о сути мира и человеческом предназначении. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня, желаю вам мира сердечного и душевной радости. Молитвами святителя Николая, мир ликийских чудотворца, спаси и сохрани всех вас, Господь.